Когда неприятный человек непрестанно требует любви, обижается, корит, кричит или тихо точит близких, они чувствуют себя виновными, чего он и хотел, а на самом деле ничего исправить не могут. Требующий любви рубит сук, на который и сесть не успел. Если в нас вдруг затеплится какая-нибудь нежность к нему, он тут же прибьет ее жадностью и жалобами. А доказывая свою любовь, мы должны, обычно ругая его врагов: «Любил бы ты меня, ты бы понял, какой эгоист твой отец. Помог бы мне справиться с сестрой. Не дал бы так со мной обращаться. И хоть ты их убей, они не видят простого и прямого пути». Овидий считал, что любви не дождешься, если ты не амабилис. Веселый старый срамник хотел сказать, что женщину не обольстишь, если ты не обольстителен. Но слова его можно прочитать иначе. Он умнее в своем роде, чем король Лир. Удивительно не то, что недостойные никакой любви тщетно ее требуют, а то, что они требуют ее так часто. Кто не видел, как женщина тратит юность, зрелость и даже старость на ненасытную мать? Слушается ее, угождает ей, а так как истинный вампир считает ее неласковой и строптивой. Быть может, ее жертва и прекрасна, хотя я в этом не уверен, но в матери, как ни ищи, прекрасного не отыщешь. Вот какие плоды может приносить то, что привязанность дается даром. Не лучше обстоит дело и с непринужденностью, которую она порождает. Мы постоянно слышим о грубости нынешней молодежи. Я старый человек и должен бы встать на сторону старших, но меня куда чаще поражает грубость родителей. Кто из нас не мучился в гостях, когда мать или отец так обращались со взрослыми детьми, что человек чужой просто ушел бы и хлопнул дверью? Они категорически говорят о вещах, которые дети знают, а они нет. Они прерывают детей, когда им вздумается. Высмеивают то, что детям дорого, пренебрежительно, если не злобно, отзываются об их друзьях, а потом удивляются, и где их носит, всюду им хорошо, лишь бы не дома. Если вы спросите, почему родители так ведут себя, они ответят: где же побыть собой, как не дома, не в гостях же мы, все тут люди свои, какие могут быть обиды. И снова это очень близко к правде и ничуть не верно. Привязанность, как старый домашний халат, который мы не наденем при чужих. Но одно дело халат, другое – грязная до вони рубаха. Есть выходное платье, есть домашнее. Есть светская учтивость, есть и домашнее. Принцип у них один – не предпочитай себя. Чем официальнее среда, тем больше в ней закона, меньше благодати. Привязанность не отменяет вежливости. Она порождает вежливость истинную, тонкую, глубокую. На людях мы обойдемся ритуалом. Дома нужна реальность, символически в нем воплощенная. Если ее нет, всех подомнет под себя самый эгоистичный член семьи. Вы должны действительно не предпочитать себя. В гостях вы можете притворяться, что не предпочитаете. Отсюда и поговорка: «Поживем вместе, узнаем друг друга». То, как человек ведет себя дома, показывает истинную цену, что за гнусное выражение, его светских манер. Когда, придя из гостей, манеры оставляют в передней, это значит, что их и не было, им просто подражали. Мы можем сказать друг другу что угодно. Истина, стоящая за этими словами, означает вот что: привязанность в лучшем своем виде может не считаться со светскими условностями, потому что она и не захочет ранить, унизить или подчинить. Вы не скажете любимой жене: «Ну ты и свинья». Вы скажете: «Помолчи, я читать хочу». Вы можете поддразнивать, подшучивать, разыгрывать. Вы все можете, если тон и время верны. Чем лучше и чище привязанность, тем точнее она чувствует, когда ее слова не обидят. Но домашний хам имеет в виду совсем другое. Его привязанность очень низкого пошиба, или ее вообще нет. А свободу он себе дает такую, на которую смеет претендовать и которой умеет пользоваться только самая высокая, самая лучшая привязанность. он тешит свою злобу, себялюбие или просто глупость. А совесть его чиста. Привязанность имеет право на свободу. Он ведет себя как хочет. Значит, он выражает привязанность. Если вы хоть немного обидитесь, он будет оскорблен в лучших чувствах. Дело ясное. Вы его не любите, вы его обидели, не поняли. А вот что, скажет он, так-так, вежливость понадобилась. Я-то думал, мы люди свои, да что там, ладно, будь по-твоему. И станет вести себя с обидной, подчеркнутой вежливостью. Вот разница между домом и светом. Дома светские манеры свидетельствуют как раз о невежливости. Домашняя учтивость совсем иная. Прекрасный ее пример вы найдете в «Тристраме Шенди». Дядя Тоби не вовремя заговорил о своей любимой фортификации. Отец не выдержал и прервал его. Потом он увидел его лицо, понял, как брат удивлен и обижен. Не за себя, конечно, а за высокое искусство. И тут же раскаялся. Он просит прощения, братья мирятся, и чтобы показать, что никакой досады нет, дядя Тоби возвращается к прерванному рассказу. «Мы еще не говорили о ревности». Надеюсь, вы не думаете, что ею страдают только влюбленные, а если думаете, посмотрите на детей, на слуг и на животных. В привязанности она очень сильна и вызвана тем, что этот вид любви не терпит перемены. Связано это и с тем, что для привязанности совершенно не важна любовь-восхищение. Мы не хотим, чтобы привычный облик стал красивей, характер лучше, разум шире. Перемена – враг привязанности. Скажем, брат и сестра или два брата растут вместе. Они читают одни и те же книжки, карабкаются на одно и то же дерево, вместе играют, вместе начинают и бросают собирать марки, и вдруг у одного из них появляется новая жизнь. Другой не входит в нее, он выброшен, отброшен. Ревность тут родится такая, что и в драме подобные не найдешь. Это еще не ревность к друзьям. Это ревность к самому предмету увлечения, к музыке, к науке, к Богу. Она доходит до смешного. Обиженный называет все это глупостями, не верит обидчику, обвиняет его в позерстве, прячет книги, выключает радио, выбрасывает бабочек. Привязанность – самый инстинктивный, самый животный вид любви, и ревность ее самая дикая. Не только дети страдают этой ревностью. Посмотрите на неверующую семью, где кто-нибудь обратился, или на мещанскую семью, где кто-нибудь пошел в образованные. Я думал, что это ненависть тьмы к свету, но ошибался. Верующая семья, где кто-то стал атеистом, ничуть не лучше. Это просто реакция на измену, даже вроде бы на кражу. Кто-то или что-то крадет у нас нашего мальчика или девочку. Он был один из нас, стал одним из них, да по какому праву, так хорошо жили, никому не мешали, а нас обидели. Иногда такая ревность усложняется, удваивается. С одной стороны, конечно, все это глупости, а с другой, а вдруг в этом что-то есть? Вдруг и правда чем-то хороши книги, музыка, христианство? Почему же мы этого не видели, а он увидел? Что он лучше нас? Да он сопляк, мы же старше. И ревность возвращается на круги своя. Умнее нас он быть не может, значит, все это глупости. Родителям в таких случаях лучше, чем братьям или сестрам. Дети их прошлого не знают, и они всегда могут сказать, у кого не было, ничего пройдет. Возразить на это невозможно, речь идет о будущем. Обидеться нельзя, тон очень мягкий, а слушать обидно. Иногда родители и впрямь верят себе. Более того, иногда так и выходит. «Ты разобьешь сердце матери». Это викторианское восклицание нередко оказывалось верным. Близким очень тяжело, когда кто-нибудь из семьи спустился ниже нравственной ее системы. Играет, пьет, содержит певичку. К несчастью, также тяжело, если он поднялся выше. Охранительное упорство привязанности о двух концах. Здесь, на домашнем уровне, повторяется самоубийственная воспитательная система, которая не терпит мало-мальски самостоятельных и живых детей. До сих пор мы говорили об отходах привязанности нужды. У привязанности дара свои искажения. Я вспоминаю миссис Скорби, умершую не так давно. Семья ее, на удивление, посвежела. Муж не глядит затравленно и даже иногда смеется. Младший сын оказался не таким уж мрачным. Старший, который только спал дома, теперь никуда не ходит и трудится в саду. Дочь, которую считали болезненно хрупкой, ездит верхом, танцует ночи напролет, а днем играет в теннис. Даже собака бегает по улице и знакомится с другими псами. Миссис Скорби часто говорила, что живет для семьи. Она не лгала. Все у нас знали, что так оно и есть. «Вот это жена», — говорили люди, — «вот это мать». Стирала она сама и стирала плохо, но ни за что на свете не соглашалась отдать белье в прачечную. Когда бы кто ни вернулся, его ждал горячий ужин даже в середине лета. Муж и дети умоляли ее, плакали, заверяли, что больше любит холодное. Ночью она не ложилась, пока все не придут. В 2 часа утра, в 4 вы находили на кухне худую, изможденную женщину, с немым упреком, глядевшую на вас. Конечно, члены ее семьи старались приходить пораньше. Она сама шила, по ее мнению, очень хорошо, и только отпетый мерзавец смог бы отказаться от ее изделий. Священник рассказывал, что после ее смерти семья отдала для бедных больше вещей, чем весь приход вместе взятый. А как она заботилась о здоровье близких? Она несла одна бремя таинственной болезни, которой страдала дочь. Врач, старый ее друг, разговаривал только с ней. Пациентка ничего о себе не знала. Зачем ей волноваться? Мать жалела и пестовала ее, готовила диетическую еду, варила кошмарные напитки, поднимающие тонус, подавала все в постель.